Прочитаем два места Священного Писания. Первое место Писания, послание Иакова, 3 глава, с 1 стиха. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, украшается и украшено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть». И книга притчей, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власть языка, и любящие его вкусят от плодов его». Сегодня, братья и сестры, мы побеседуем о словах, о речи, об ответственности и последствиях того, что мы говорим. Смерть и жизнь во власть языка. Ответственность такова: за каждое праздное слово, нет, не обидное, не гнилое даже, не слово, которым мы можем кого-то огорчить, просто праздное слово, и тот человек даст отчет в день суда. Мы много говорим, и, может быть, не даем отчета, все у Господа записывается. И однажды каждое сказанное слово возвратится к нам. От слов своих человек осудится и оправдается. Эти слова приходят к нам уже в жизни. Мы уже от слов своих несем. Я вот сейчас, оглядываясь на свою жизнь, и когда встречаю огорчение, клевету на своем пути, унижение, первое, что уже через некоторый опыт, когда пройдешь, первое вспоминаешь: значит, кого-то огорчил, значит, на кого-то сказал слово, и оно вернулось, оно возвратилось, оно догнало, оно догоняет нас. Мы уже здесь пожинаем и вкушаем от слов своих. Если кто честно, внимательно проверит свою жизнь, ты от своих слов вкушаешь. Тебе больно? Так, что доходит до сердца твоего, сказано в книге пророков, так ты от своих слов кусаешь. Проверь, вспомни. Это далеко, это давно было сказано. Человек – общительная личность. И много дано ему слов. Мужчина в среднем произносит, так вот психологи говорят, по Добсону, около 24 тысяч слов в сутки. И в каждом слове – жизнь или смерть. Женщина произносит в сутки более 50 тысяч слов. И в каждом слове – жизнь или смерть. Когда мы посмотрим на многие примеры, сначала посмотрим на пример первых людей, их разговор. Почему-то записан разговор, первые слова, мы находим это слова Адама. Когда Бог сотворил человека, Он много беседовал с ним, мы коснемся этого позже. И каждый ребенок учится разговаривать. И Адам тоже, он учился разговаривать, разговаривал с Богом. И первые его слова были, смотрите, сколько там зрелости, когда Бог создал помощницу ему из ребра, взятого у него. Вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Сколько восторга, сколько восхищения, какая глубина каждой мысли. Мы, может быть, в субботу коснемся немножко этих слов его. Кость – это то, что скелет, то, что держит весь организм человека. Это опора. И он увидел, что в этом слабом, в этой слабой личности, в этой слабой женщине, которая слабее мужчины физически, опора его, она созидает дом в каждом ее слове, прикосновении, жизни. И это открыто ему было. Он сказал немного слов, но можно целые книги писать. Там действительно жизнь, там смысл в этих словах. Почему? Потому что Адам вдохновлялся. И речь его, эти его 24 тысяч слов от источника, от Бога. Дальше мы видим, Адам молчит. Открылись уста женщины. Первой женщины, которая еще была безымянная. Ее просто Адам назвал женой, но она еще не имела имени. И вот она вступила в разговор с другим источником. Дьявол через змея говорил с ней. И что мы видим? Заговорил сначала дьявол. 12 слов сказал он Еве. Она ему в ответ 26 слов. В два раза больше переговорила его. Какое вдохновение получила она. И что эти за слова? Эти слова здесь почти в каждом слове по три буквы прибавила к тому, что Бог говорил. А потом ей показалось мало, она еще от слова прибавляет то, что Бог и не говорил, сказала. Да, когда человек получает вдохновение от Бога, эти слова бывают краткие, немногие, но какой смысл? Когда человек получает вдохновение от дьявола, он и его переговорит. Тогда много речей, много разговоров, и в каждом слове сомнение по отношению к Богу. К чему привели эти слова? Она сказала 26 слов. В ответ на 26 слов дьявол еще через змея говорит точно ровно 26 слов. Все. Она получила еще большее вдохновение. И она говорила мужу. Не сказано, сколько она ему говорила. Не сказано, что она ему говорила. Но Бог говорит, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Может быть, это были не 50 тысяч. Может быть, он уже хотел отдать отдых своим ушам и взял этот запретный плод, лишь бы только уже хотя бы немножко не слышать. Не знаем, это не сказано. Но он взял запретный плод. Слова могут человека толкнуть к запретному или остановить. В словах сила. Слова человека поднимают и унижают. Мне сегодня пришлось телефонный звонок и несколько слов услышать от друга, брата, сотрудника. Один из пресвитеров здесь в церкви. И какая-то была на душе тяжесть, тревога. Куда все ушло? Несколько слов. Как они могут вдохновить? Они могут утешить? Они могут порадовать? Несколько слов скажет подросток матери своей и отцу. И опустится ее голова, и вздохнет, и спать не будет. Несколько слов. Словами можно убить, ранить. Словами можно оживить, поднять. Мне пришлось воспитываться, так сказать, в музыкальной семье. И только я один оставался вне этих проявлений, и все играли. Брат мой старший руководил оркестром. Я помню, когда я в детстве взял первый раз гитару, мне были сказаны слова «Это не для тебя». Больше я в руки музыкального инструмента не брал. А душа пела, играла, в душе была музыка. Хотелось тоже влиться в эти звуки, мелодии, тоже играть в оркестре. Но меня всегда останавливали эти два слова, сказанные другом моим. «Это не для тебя». Я помню, однажды взял я гитару в руки И как раз подошла мама и говорит: сынок, у тебя получится. Начинай играть. Мне пришлось за короткое время, за полгода, освоить игру на гитаре, на мандолине, на балалайке, на струнных инструментах. И еще через несколько месяцев руководить оркестром 40 инструментов, 6 лет, который надо было настраивать за 5-7 минут. Несколько слов: сынок, у тебя получится. Вдохновили, разбудили то, что жило, то, что там было где-то внутри спрятано. Эти слова пробудили. Но можно и два слова услышать. Не для тебя это. И то, что есть у человека, может быть, сокровенное, оно скроется. И все. Братья и сестры, каждый из нас уже что-то сказал другому. И у кого-то руки поднялись, а у кого-то опустились руки. И кто-то вздохнул легко, а кто-то тяжело. И кто-то заплакал, а кто-то слезы вытер от наших слов. Но они к нам вернутся, обязательно вернутся. Какая сила в словах? Вот слова первой женщины. И запретный плод, и первый грех. И когда Бог воззвал к человеку и говорит Адаму: где ты? А потом: не ел ли ты от запретного? Какие слова он сказал? Слова обидные. Жена, которую ты мне дал, она дала мне. И наконец-то о себе вспомнил с такой жалостью. И я ел. Вот только два слова, и притом в них три буквы всего. Такие короткие. Пожалел себя. Вот я ел. И все слова против Бога, и все слова против жены. Кто вдохновил его на эти слова? Братья и сестры, мы иногда, может, не можем осознать так серьезно. Ева имела, или жена тогда имела общение с дьяволом, она получила это вдохновение своим словам. Она передала, в словах мы передаем дух, она передала мужу этот дух. И эти слова, которые когда-то восторженно были сказаны, вот, в переводе с древнееврейского на русский слово «вот» обозначает «ура», «восторг». Он выразил по отношению жены: вот эта кость, вот эта опора моя, вот на кого я смогу опереться, вот на ком мое дело будет все. И вдруг, ну это из одного источника эти слова были, и вдруг эти слова осуждения, обвинения. Что дальше будут? Она безымянная. Кто ей дал такое прекрасное имя? Ева ей дал муж. Адам дал это имя. Что же повлияло на него? Почему он переменил мнение о жене? Она заговорила. Но она послушала Бога, то она слушала дьявола. Теперь Бог разговаривает. И вот она не слушала то, что Адам говорит против нее. Мы коснемся этого вопроса, что не на всякое слово, которое скажут люди, обращая внимание. Мы читаем книги Экклезиаста. Она больше внимания уделила словам Бога. И она говорит тогда так: змей обольстил меня, и я ела. Она ударение ставит на свою вину. Когда стоит человек пред Богом, он видит себя иначе. Иначе видит. И она увидела всю свою вину. Так он же тоже ел, Адам. Она не вспомнила за него. Она берет всю вину на себя. Она стала между Богом и мужем и говорит: это я виновата. И что же тогда Адам сказал? Он не знал, что такое мать. Первые люди были сотворены Богом. Он не знал, что мать, она берет всю боль на себя. Она берет вину на себя. И вдруг он говорит: Ева, в переводе обозначает мама. Он так ее назвал. Жизнь. В этих словах была жизнь. Почему жизнь? Потому что вдохновение она получила от слов Бога. Мы много примеров видим в Священном Писании. Давайте посмотрим. Вот два судьи было в народе израильском. был судья, читаем мы об этом в 8 главе книги Судей, Гедеон. Ну, знаете вы историю, я коротко только напомню, когда Бог воздвигнул Гедеона для того, чтобы он принес избавление от мадиантян Израилю. И вы помните, как выбирали воина, как Бог сказал, что Гедеону много сильно, пусть робкие и боязливые уйдут. И они ушли, и много ушло тысяч робких и боязливых. Господь говорит, еще много. Только 300 с Гедеоном. И вот с этими 300, и имея посланство от Бога, упование на Бога, выступил Гедеон, и одержали они победу. И когда начали убегать мадианитяне, тогда погнались израильтяне, все робкие и боязливые, они впереди шли, грабить стан, за убегающим бежать. Тут не надо храбрости много. И возгордилось сердце ефремлян, и вот они приступили и говорили Гедеону, читаем в 8 главе, что ты сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами, и сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им, сделал ли я что такое, как вы ныне? В ваши руки предал Бог князей мадиамским, Орива и Зива. Они перед этим погнались, поймали князей, которые убегали, и возгордились. Что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он такие слова. Посмотрите, сколько мудрости в этих словах, сколько смирения. Да, служитель церкви, глава семьи, отец, особенно должен быть негневливым. Он должен уметь говорить такие слова, которые успокаивают дом или успокаивают ссорящихся. Как хорошо, если бы у каждого были такие слова, которые вели к миру. Но для этого надо смирение. Ведь Гедеон мог сказать, кто, где вы были, где, когда мы выступали против мадиантян, нас было только 300. Вы же робкие и боязливые ушли. Вы же тогда наклонились и воду пили. И вам все равно было, нападают или нет. Вы беспечные были. И он был бы прав. Но что было бы? Это то, что было с Ефаем, который не следил за своими словами. Первая его ошибка. Он, окрыленный победой, забыл, что надо очень аккуратным словам, что в каждом слове жизнь или смерть. Он говорит, кто выйдет первым, во всесожжение будет принесен в жертву. И вышла дочь. Затем опять ефремляне, мы читаем в 12 главе, тоже выступили после победы и тоже начали ссориться. И здесь он им ответил. И так ответил, что началась война, и что начали убивать, и много убили из жителей Ефрема. Одна и та же ситуация. Один может сказать и успокоить дух, а другой может сказать и еще больше возбудить ссору, вражду и привести ее к убийству, к братоубийственной войне. Каждый из нас может так сказать, чтобы успокоить кого-то или наоборот возбудить и взбудоражить. Давид, вы помните, сколько преследовал его Саул? И он не отвечал ему, он не платил за зло злом, он ему платил добром. Он уклонялся от того, от столкновений с ним. Преследовал Давид, он усмиренно уходил, убегал, прятался. И была возможность отомстить, он не мстил. Но вот однажды мы видим Давида, который вооружается мечом, и с ним около 400 воинов взяли мечи, а это мечи в руке сильных. Вспомните, как Давид поступил с Голиафом. И вот в этой руке, которой он выступил против Голиафа, и этот меч, который отрубил голову Голиафа, опять в руке Давида. Что теперь будет? Должна начаться гражданская война в Израиле. И что ее возбудило? Это был ответственный момент. Вы посмотрите, дьявол использовал Саула, чтобы выступить против Давида. Почему? Потому что в Давиде уже просматривалась родословная линия Христа. И надо было с кем-то столкнуть Давида, чтобы он поссорился, чтобы убил или убивал, чтобы осквернить эту родословную линию. Мечом не удалось, словом удалось это сделать.
Навал сказал очень обидные слова. Такие обидные, что и Саул такого не говорил. И Давид говорит: все, поднял меч и идет. Скажите, кто остановит 400 вооруженных и разъяренных мужчин? Кто это сможет сделать? Женщина сделала, Абигея. Смиренные слова, несколько слов остановили Давида, заставили его смириться, задуматься. Он опустил голову и вложил меч в ножны. Вот. Не обязательно быть сильным, не обязательно идти с мечом. И одна женщина выступает против 400 мечей. Своими словами успокаивает дух. Не случайно Господь дал ей женой быть в это трудное время Давиду, потому что она могла успокаивать его. Она была до самого момента, пока он не стал царем уже. Она рядом всегда. И когда только Давид брался за меч, она могла, имела такие слова, которые успокаивали. Я помню, был в доме одного родственника. У него была трудная работа. Он бригадир проходчиков в шахте. В трех сменах была его бригада, более 70 человек. И часто он приходил уставшим, раздраженным. Но он любил очень порядок в семье, чтобы был. И вот две дочери, это мои племянницы, старшая и младшая, как они отличаются друг от друга? Старшая, она сейчас жена пресвитера. Сколько благословений в их доме. Я ее любил с детства за эту какую-то особую кротость. Младшая говорит: о, сейчас будет разгон. Все, идет папа. Сейчас и то не так будет. Он только заходит, он не успел смыть слова не сказать. Она встала. Папа говорит: вот хорошо. Я сейчас тебе приготовлю кушать. Наклоняется и расшнуровывает ему туфли. Я смотрю, он что-то хотел сказать. И все, ничего не сказал. Она успокоила дух его несколькими словами, крутостью. Пригласила за стол. И он сел, успокоенный. И все было спокойно в семье. Какая сила таится в словах кроткого человека. Перед нами, перед каждым стоят задачи, которые мы должны выполнить. И посмотрите, несколько слов нас могут отвлечь от той цели, от того основного, от нашего призвания. Сколько оставили служения, сколько вместо того, чтобы быть в хоре, может быть, сидят в другом месте, и все за этим кроются слова, и сколько из тех рядов могут сюда прийти, и за этим тоже слова кроются, добрые слова. Давайте еще раз вспомним Давида. Отец тоже по вдохновению от Бога посылает сына своего Давида туда, там, где братья его, там битва, там филистимляне выступили, чтобы поработить опять народ израильский и сделать их идолопоклонниками. И пошел Давид. Приходит по поручению отца. Он принес тысяченачальнику подарок, чтобы, ну, расположить его сердце к братьям. Он принес братьям тоже покушать, домашнюю пищу принес. Он с добрым намерением пришел сюда. Но вот он услышал голос Голиафа и возревновал о Боге, воинство которых так поносил Голиаф. И вот он уже готов выступить против Голиафа. Вы посмотрите, решающий момент. Будет победа у Израиля или они будут рабами? Этот надменный Голиаф будет поражен или же он потопчет израильтян и все воины с ним? Очень ответственный момент. И что предпринимает дьявол, чтобы Давид не пошел против Голиафа? Брат его старший, не буду читать, напомню только. Брат его старший выступает и опять говорит такие обидные слова. «Я знаю твое высокомерие, твое дурное сердце. Ты пришел, чтобы посмотреть на войну. На кого ты оставил тех немногих овец отца нашего?» Давид и сказал бы: «Что ты говоришь, брат? Я оставил, да меня отец послал». Еля бы тоже что нашел сказать. Другими словами, брат предлагает: слушай, оставь Голиафа, давай ссориться будем, давай мы с тобой в конфликт войдем. И мог это Давид сделать, а он что написано? Он отворотился от брата, он не стал с братом ссориться, он не стал отвечать на его обидные слова, он пошел против Голиафа. Как сегодня недостаточно такого отношения к таким словам? Где взять силы отворотиться? Для того, чтобы не было этой войны, сколько бывает войн в семьях? И самое главное, упускается в этих конфликтах дети, уходит мир, уходит благословение, благополучие. В доме неуютно. И почему? Что? Опять за этим кроются иногда только слова. Не просто поступки, слова. И сколько ран мы можем причинить другим и сами получить от слов. В 7 главе Евангелия Матфея сказано такое предупреждение: не судите, не судимы, да не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру мерите, такую вам будет мерить. Братья и сестры, мир идет к своему концу, и скоро должен наступить великий суд. Когда предстанут все народы перед великим белым престолом, и в ожидании этого суда люди безжалостно судят друг друга. Очень страшно, если в это вовлечена церковь, дети Божьи. От чего сегодня страдают? Многие дети Божьи прошли через тюрьмы, лагеря, страдания, испытания, унижения. Практически, ну вот кто тогда жил в атеистической стране, кто-то в тюрьмах сидел, но каждый христианин подвергался унижению и осуждению со стороны атеизма. Каждый в свою меру, в свою долю, каждый. И все-таки так не было больно, как сегодня. Больно, сколько осуждения, слухи. Они распространяются, они пережают вестников. Вспомните, когда был убит Авессаломом Амнон. И сразу же вестник поехал. Сел на осла один человек и поехал, чтобы сообщить об этом. Но написано, дошел слух, что все сыновья царские убиты. Слух опередил вестника. И сегодня слухи распространяются за одного, другого, третьего. Сколько ран, сколько бори, сколько разочарований, сколько огорчений приносят они. Господи, кто может пребывать на святой горе Твоей? Кто может в жилище Твоем обитать? Первое, кто не клевещет, а второе, кто не принимает. Вот на эту тему мы сейчас больше обратим внимание, хотя есть еще многие другие примеры слов, которые могут поднять человека, вдохновить и ранить. Екклезиаста, 7 глава, 21 стих. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Другой перевод так говорит: не отягчай душу свою всяким словом, которое говорят. Не отягчай душу свою. Не на всякое слово обращай внимание. На какие слова мы не должны обращать внимание? Ну вот мы уже с вами обратили внимание на поступок Давида. Брат говорит на него такие злые слова, обвиняет его в том, что он не делал. Что Давиду теперь делать? Руки опускать? Не идти против Голиафа? Не исполнять волю Божию? Давид, набейся силы, мужества. Не обрати внимания, отвернись от этих слов. Он это сделал и пошел против Голиафа, и стал царем, певцом стал. И Господь не стыдится себя назвать сыном Давида. Сколько сегодня оставили служение из-за того, чтобы не нашли силы не обратить внимания на слова. Сколько разбитых семей из-за того, что кто-то не мог найти в себе силы и не обратить внимание на слова. Язык – неудержимое зло. Это невозможно остановить. И сколько ни говори человеку, не делай это, не распространяй клевету, не будь наушником, не передавай, не останови. Что же теперь делать? Господь предлагает другое средство от этого. Как один сказал так мудрый человек другому, который распространял клевету: «Если ты не хозяин своего языка, то я хозяин своих ушей. И я не хочу слушать то, что ты говоришь». Если кто-то не может остановиться и говорит обидные слова, то мы можем быть хозяевами своих ушей. Не слушать, не принимать. И таким образом приносим пользу себе и тому человеку, который не может владеть своим языком. Потому что если он пойдет, мы его не слушаем, другому и другой так разумно поступит, может быть, он остановится. Ему некому будет говорить. Слушая и принимая поношение, клевету или осуждение, мы отравляем свою душу, обременяем свою душу, делаемся равновиновными с клеветником, и мы помогаем ему грешить. И тоже понесем двойную ответственность за себя и за то, что ему помогли это сделать. Не на всякое слово, которое скажут люди, обращай внимание или отягчай душу свою. Какие слова недостойны нашего внимания? Слова, которые говорят за кого-то в отсутствие его. На эти слова нельзя обращать внимание. Если кто-то говорит, особенно это касается отрицательного, когда говорят отрицательное в отсутствии его, не обращай внимания, не отягчай душу свою. Человек всегда не тот, что о нем говорят. Он или лучше, или хуже. Не обращать внимания нужно тогда, когда в словах унижают кого-то, укоряют кого-то и осуждают кого-то. Кто нас поставил судьей этому человеку? Можем ли мы правильное осуждение вынести? Написано так: если уже мы касаемся суда, поручено ли нам это? Не принимай слова, не обращай внимания на слова, если тебе не поручено Богом или церковью эти слова выслушивать. Если ты не служитель, если ты не опытный попечитель душ, не принимай, не отягчай душу свою. Это не твои слова, ты сам потом заболеешь. И ты еще можешь понести другим, и других отравишь. Вот на эти слова не обращай внимания. Я вспоминаю, когда пришлось быть в одной церкви, где были многие трудности, мне пришлось поработать продолжительное время в паре с одним братом-старцем. Я наблюдал, сколько Бог дал ему мудрости, как раз в таких конфликтных вопросах правильно вести себя. Очень сложно было членство вести. На протяжении где-то 10 лет не могли избрать служителей, уже те пожилые были, а церковь большая, около 500 членов, нужно были служителя. За короткое время 10 служителей было избрано. Я вот наблюдал, как Бог ему дает мудрость. Во-первых, я часто ночью просыпался, и он будил нас, сотрудников, и ночью он очень много молился, и днем часто молился Богу. Вот откуда мудрость. Господь Бог, сказано, дал мне язык мудрых, Он дает язык мудрых. Я обратил внимание, он немногословный. Он очень мало говорил, но каждое слово – это объем мысли. Я вспоминаю, как он вел одно из первых членских, когда встает брат говорить, что-то обвиняя вот, ну, ту кандидатуру, о ком рассуждают. И он говорит: подожди, говорит, ты говорил ему наедине. Он говорит: нет, садись, я не имею права тебе дать. Он говорит: вы не даете говорить? Нет, говорит, посмотри, что написано. И читает, как Слово Божие говорит. скажи наедине, может, ты приобретешь его, а может, не так. Ты выяснял с ним лично. Я вот, говорит, услышал, но ты лично выяснял, ты не выяснял, ты не имеешь права говорить церкви. Мы не можем тебе дать, потому что так написано. Я, говорит, буду виновен, если я не устраиваю. Мы, говорит, уедем, пожалуйста, призывайте тех служителей, кто вас устраивает. Но пока я, говорит, несу ответственность, пока твое слово во внимание не может быть взято. Один, второй, третий замолчал. Нечего говорить. Когда мы были наедине, тоже приходили. Братья, вот я хочу рассказать. Ты говорил лично? Нет. Иди сначала скажи. Может, нам не придется выслушивать, а отягчат тоже себя. Иди, говори наедине. И вот так постепенно привыкли к этому. И стало больше устройства, стало больше порядка. Это те слова, которые не заслуживают внимания. Братья и сестры, вот здесь у вас в церкви сейчас вот уже в основном сформировались, еще сформируются, еще кто-то приедет. В основном из разных церквей, городов, республик. Все это сказывается тоже на взаимоотношениях. Где-то разные подходы к тому, другому вопросу. Но что самое страшное, на что нельзя обращать внимание? Каждый будет стараться посвятить. А ты знаешь, кто он такой был? Нельзя выслушивать о ком-то отрицательное, если мы приехали вот в какой-то город. Нас сразу будут посвящать. Нельзя выслушивать. Не надо давать высказываться. Не надо давать человеку еще раз насладиться недостатками кого-то. Я приведу такой пример. Совсем недавно мне пришлось это вновь испытать, когда пришлось быть в одной церкви. И я торопился встретиться с одним братом, которого я уважал, любил. И когда я... А он недавно приехал в эту церковь. Когда я шел туда, мне встретил на пути брат и говорит: вот хорошо, что вы приехали, брат. Вот у меня есть что сказать. И на этого брата начал говорить. Я говорю: вы знаете, он для меня очень дорог. Я не хотел бы выслушивать от вас. Вы сам, говорю, здесь новый человек. То, чем вас отравили уже. Вы теперь мне это хотите тоже, чтобы и я был отравлен? И так случилось, что через две где-то недели мы этого брата, о котором он пытался что-то рассказать, хоронили. Он отошел в вечность. И были несколько свидетельств. Ко мне потом тот человек подошел и плакал, и говорил: я же этого не знал. А оказывается, он 117 дней отсидел в камере смертников, приговоренный к расстрелу во время Сталина. Сколько он там свидетельствовал, каждый день ожидая расстрела. Оказывается, он много пострадал. Оказывается, он много доброго сделал. Сколько доброго он сделал. И об этом свидетельствовали. Оказывается, он имел дар изгнания бесов, исцеления. Оказывается, он композитор был. И в этом городе пели те песни, не знали, что это он написал. Потом брат этот мне говорит: почему я этого не знал? Я говорю: потому что хорошее не спешат рассказывать. Потому что мало таких наушников, которые сегодня добрые говорят. Потому что есть другие, которые откапывают и то, что не было, или то, что уже прощено. Братья и сестры, самое страшное откапывать то, что прощено. В чем человек давно помилован, так сделал семей. Он бросал пыль и камни против Давида. А сколько плакал уже Давид, то, что вновь поднимал семей. И от этих слов он сам был потом осужден и предан смерти за то, что он это сделал. Не спешить посвящать кого-то в то отрицательное, что мы знаем за других. Не надо. Спержин говорил так, что клевета похожа на большую рыбу, которую вынесла волна на берег. И вот она бьется, она убивает сама себя. Но если кто-то подберет ее, опять бросит в воду. А это кто сделает? Тот, кто принимает поношение. Кто открыл свое ухо, чтобы слышать эти слова. И он там такое заключение говорит: не делайтесь аквариумом для таких рыб. Пусть они не оживают в вашем сердце, в вашем сознании. Пусть они убиваются там, вот трепещутся. Если никто не выслушает, он не станет этой водой для этой рыбы. Слова, силу они имеют большую. В них жизнь или смерть. Мы носители этих слов. Мы говорим о больших грехах. В больших грехах каемся. И правильно. Кто может сегодня осознать и кто может покаяться за слова, которыми ранил, которыми огорчил, слова, которыми очернил кого-то, лишил доброго имени? Нелегко дается это имя, Бог его дает, и кто-то чернит имя другого, у кого-то руки опускаются, и все это слова. Мне как-то сын говорит: папа, я же ведь только сказал. А что за этими словами? Я говорю: сынок, ты еще не понимаешь силу этих слов. Ты еще не понимаешь, что мы иногда по полночи не спим из-за ваших слов. Они имеют большую силу. Каждое слово, которое мы говорим, и они прежде всего нас найдут и находят. И в это время, время осуждений, время, когда нет авторитетов, когда каждого старается очернить, лишить служения, в это время хорошо остановиться, хорошо для себя сделать вывод и сказать: не буду выслушивать, не буду принимать, тем более не буду участвовать в том, чтобы быть носителем этих слов. Есть другие слова, которые ждут люди. Мы поем гимн: где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы не видите наших мучений? Или вы забыли заветы Христа? Вот в этих словах сегодня нуждаются люди. Мне сегодня пришлось встретиться с братом. Он немножко рассказал об одной вдове, муж которой после лагеря, где он сидел за Слово Божие, умер. Ну и так говорит, что она забыта. Мне пришлось найти ее телефон, позвонить. Я говорю: вы, наверное, меня не знаете, но я, говорю, знаю, узнала вас, что вы вдова, что вы в трудные годы были многое время без поддержки материальной, духовной, что вы воспитали детей, которые все верующие. Я слышу, она плачет. Плачет, вспомнили. И думаю, много ли нужно сказать вдове? Много ли нужно сказать сироте? Много ли нужно одинокому? Немного слов. Но сколько они приносят пользу. Этих слов ждут. Люди сегодня, израненные грехами, тоже ждут слова. Слова от нас, живого слова. Да будут слова немногие ваши, но с благодатью и приправленной солью. Где эти слова возьмешь? Мы говорили вначале, что дети учатся разговаривать сначала. И мы должны тоже разговаривать, учиться. И это опять нас ведет к молитве. Посмотрите, как хочется сразу же что-то говорить. Вот опять возьмем пример апостола Павла. Когда только Господь остановил его, он говорит: что повелишь мне делать? Иди, говорит, иди. И он начал молиться. Но только 3 дня он мог в таком состоянии пребывать. И он думает, что он умеет говорить. Давайте проанализируем его первые проповеди в Дамаске. Что они вызывали? Удивление. Затем вызывали возмущение, негодование. Он в спорах, он умел аргументировать. Он знал хорошо Писание. И иудаизм приводил просто, лишал всей основы, указывая, что это Мессия. Но он не умел еще разговаривать, как должно. И вот здесь ни покаяния не было, ни церковь приумножилась через его проповедь, ни назидание церковь не получила. Его отправили в Иерусалим. Там он тоже вступил в спор и умел доказывать. Его отправили в Тарс. А там не поговоришь. Это отечество. А в своем отечестве пророк не в чести. Что же делать ему, Савлу-то? И где-то 14 лет он учился разговаривать в молитве, в одиночестве. И потом он говорил: я от самого Господа принял то, что и вам передал. совсем другая речь, когда человек эти свои тысячи, десятки тысяч слов говорит Богу. Людям тогда много не надо говорить. Он говорит их Богу. Одна сестра с тремя детьми должна была быть в пути. И более двух суток она ехала в автобусе. И говорили потом пассажиры другие, говорят, когда мы увидели вас, что вы заходите в автобус с тремя детьми, и дети в таком возрасте, где не будут сидеть спокойно, мы так подумали, ну все, покоя нам не будет. И говорят, у вас удивительные дети, у вас удивительно спокойно, вы их не дергали, вы им почти ничего не говорили. Она говорит, и они не знают, что я перед этим трое суток в посте и молитве просила, чтобы они вели себя хорошо, не были соблазном. Сколько она слов сказала Господу. И вот поэтому ей меньше надо было говорить детям своим. Мы почему иногда много говорим? Я еще раз приведу пример. Пришлось тоже как раз в молитвенный день быть в пути и сделать остановку, чтобы быть в собрании. Хотя еще долго надо было ехать, рано утром было на следующий день молодежное общение, но так захотелось побыть в собрании, тем более молитвенном. И все равно есть тот, кто успевает тебе несколько слов сказать. Пока мы зашли в молитвенный дом, мне уже сказали, у нас вчера была членская, 3 часа, говорит, столько говорили, я оторвался вперед, чтобы не слушать, что там говорили. Но меня удивило одно, 3 проповеди, ни одной молитвы. Вот почему на членство много говорили. Человеку надо выговориться. Он разговорчивое существо, личность. У него большая речевая активность. Бог создал его таким. Но прежде всего он хотел, чтобы человек с ним разговаривал. Зачем Бог избрал учеников? Написано, чтобы с ним были. И второе, посылать их на проповедь. А их трудно было удержать в общении с Господом, в молитве. Они рвались в труд. И когда Господь уже вел их на гору, чтобы вознестись, вот пред глазами их Петр не теряет минуты и говорит, Господи, да не все ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Мы готовы, сейчас пойдем. Нет, говорит, вы ждите обещанного. Вы сначала Духа Святого получите. Не сможете вы сейчас говорить. Ждите обещанного. Я еще приведу пример притчи о добром самарянине. Мы все бываем изранены. Нас кто-то ранит, мы кого-то раним. И вот как этот добрый самарянин раны перевязывал? Что он делал? Сказано, он возливал на них елей, масло и вино. Что делает вино? Это спирт, это дезинфекция, это боль. Это болит, это печет. Но это нужно делать, чтобы рану освободить от инфекции, от постороннего. Иначе будет потом хуже. Но для того, чтобы не пекло так, елеем сначала мазал, смягчил сначала, а потом вино. Вот что нам необходимо. Где взять этот елей? Он дается только Господу, но это прообраз Духа Святого. Эти добрые слова, этот елей, который Господь сегодня предлагает для наших уст. И последнее. Мы часто много кого-то обличаем. Кого мы можем обличать? Того, кого Бог обличает. А кого Бог обличает? В книге Откровений мы читаем. Тех, кого люблю, тех и обличаю. Если любишь, скажи. Это будет польза. Если не любишь человека, молчи. Приведи в порядок свое сердце. Написано, не враждуй на брата твоего. Не враждуй. Выговори ему, но не во вражде. С любовью, если у тебя есть любовь. И еще одно. Силен и согрешающих обличать. Для этого нужна сила, чтобы сказать согрешающему слово. А сила дается в молитве. Я вспоминаю слова одного проповедника, который говорил, если мы говорим жене, мужу, или детям, или друг другу больше, чем мы за него молились, эти слова носят в себе смерть. Братья и сестры, опять мы возвращаемся тому положению, для которого Бог создал человека. Все свои слова вначале нужно говорить Господу. Если кто еще на этом месте ни разу не стоял и не говорил с Господом, тот пойдет сейчас домой и скажет: я не буду уже говорить, как мы поем псалом, теперь ни единого грубого слова любимым своим никогда не скажу, все буду сносить лишь только с любовью. Нет. Желание будет такое, но не сможешь ты это делать, если еще не говорил с Господом. И опять Господь зовет и говорит: в твоем языке и жизнь, и смерть, но смерти больше. Он воспаляем от гиены. Когда человек имеет общение с Господом, он совсем другой. Он совсем другие слова говорит. Сколько в них мудрости, сколько в них участия. Когда Христос говорил, и слушали Его, восхищались Его словами. Иоанн говорит так: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Благодать и истина. Рогозин так говорит: если бы наши слова воблечь в плоть, какой бы они вид приняли, полные благодати, или это были страшные существа, во власть языка и жизни, и смерть. Доброе слово, велика его цена. Хорошее слово, слово, приправленное солью, с благодатью. Братья и сестры, мы сейчас будем говорить друг с другом. Мы пойдем в дома, что-то скажем. И опять наши слова будут действовать. Но прежде всего, сейчас опять мы предлагаем поговорить с нашим Господом. Если кто еще не молился, или кто давно молился, или кто сегодня, может быть, осознает свою вину, кто с твоими словами многих ранил, осудил, очернил или оклеветал, тебе нужно встать на колени сейчас, ведь эти слова к тебе вернутся. Слово Божие определило, мы читали в 7 главе: таким же судом будет судимы. И такая иллюстрация: не бросайте святыни псам и жемчуга пред свиньями. И мы замечаем, кто-то начинается как бы рыться в нашей жизни, и кто-то начинает лаять и кусать нас. Почему? Осуждая другого, ты бросил святыню псам, свою святыню, свое дорогое ты бросил, и будут топтать его. Подбери это. Как это можно сделать? Как можно вернуть слова? Разве это возможно? Можно. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха и от греха слов. Потому что мы более всего в этом грешим. Много нагрешил каждый человек в словах. И вот от этого греха только кровь Христа может омыть. Если кто хочет сегодня, чтобы все сказанное им и все слышанное теперь могло бы омыться кровью Христа, освободиться он должен от этого только здесь. Только на коленях и только в молитвах. Братья и сестры, сколько горя еще принесут слова, и сколько благословения, какими они будут, зависеть сегодня от того, подойдешь ты к источнику, к этому, или не подойдешь. Или пройдешь мимо источника, значит, будешь вдохновляться от гиены огненной. Обязательно. Если же с Господом сегодня поговоришь, ты получишь в уста свои чудные слова, благословенные слова. Аминь. Мы опять будем молиться в том же порядке. Пожалуйста, будут хористы петь гимн. Братья и сестры, мы в размышлении о своих поступках, о своих словах будем стоять пред Господом. Если кто из членов церкви, кто уже покаялся, тем более, кто еще никогда не каялся, хочет подойти к этому источнику, омыться. Я напомню еще один стих. «Омытому нужно ноги умыть, хождение свое умыть». И кто желает это сделать, пройдите для молитвы. Аминь. Встанем все на наши ноги. Thank you. Господа вели на суд. Его били по устам. За что? Он не произнес ни одного слова, которым бы ранил кого-то. Это наши слова. Дети, кто огорчает родителей, вернутся к вам слова, вернутся болью, и сегодня их можно остановить. Когда стоял Христос перед судом, перед Пилатом, Он молчал. Почему Он молчал? Потому что мы много говорили. За все наши слова Он молчал. Он не оправдывался, так как нужно было оправдать нас. Подойди к Христу. Научись там говорить. Омойся за все свои слова в Его крови. Получи прощение, чтобы дальше не грешить словами, потому что в них такая большая сила, чтобы сегодня помогать не дьяволу убивать и осуждать, а Богу восстанавливать.
Еще два вечера предстоят нам, когда мы будем слышать Слово Божие, когда будут приглашать сюда наперед, когда будут предлагать молиться при одном условии. Об этом написано в послании Иакова. Если будем...